Глава 14. Непростительные заклятия. Следующие два дня прошли без серьезных происшествий, если не считать того, что Невилл умудрился расплавить на зельях свой 6-й по счету котел. Профессор Снегг, который за лето, похоже, достиг нового уровня мстительности, оставил Невилла после уроков, и тот вернулся, совершенно пав духом. Ему пришлось выпотрошить целую бочку рогатых жаб. «Не знаешь, почему это Снегг в таком отвратительном настроении?» — спросил Рон у Гарри, пока они наблюдали, как Гермиона учит Невилла очищающему заклинанию, чтобы убрать лягушачьи кишки у него из-под ногтей. «Знаю», — ответил Гарри. «Грюм». Всем было прекрасно известно, что Снегг стремится занять место преподавателя защиты от темных искусств, но у него это не получается уже 4-й год. Снегг терпеть не мог всех предыдущих преподавателей защиты и не скрывал этого, но явно остерегался высказать открытую враждебность по отношению к грозному глазу Грюму. И в самом деле, когда бы Гарри не видел их вместе, во время еды, или когда они встречались в коридоре, у него возникало впечатление, что Снегг всячески избегает взгляда Грюма, хоть магического глаза, хоть обычного. «Ты знаешь, по-моему, Снегг его слегка побаивается», — задумчиво сказал Гарри. Рон мечтательно закатил глаза. «Представляю, как Грюм превратил Снегга в рогатую жабу и заставил скакать по всем его подземельям». Гриффиндорским четверокурсникам настолько не терпелось попасть на первый урок Грюма, что в четверг сразу после обеда они столпились у его класса еще до того, как прозвонил колокол. Единственным, кто отсутствовал, оказалась Гермиона. Она появилась только к самому началу урока. «Я была в библиотеке», — закончил за нее Гарри. «Давай быстрее, не то без нас займут лучшие места». Они торопливо расселись прямо перед преподавательским столом, достали свои экземпляры учебников «Темные искусства. Руководство по самозащите» и стали ждать в непривычной тишине. Вскоре из коридора донеслись клацающие шаги Грюма, и он вошел в класс, такой же странный и пугающий, как и всегда. Им даже была видна его шипастая деревянная нога, высунувшаяся из-под мантии. «Можете убрать их!» — хрипло прорычал он, проковылял к своему столу и сел. «Эти книги! Они вам не понадобятся!» Друзья спрятали учебники обратно в сумки. Рон заметно волновался. Грюм вытащил классный журнал, тряхнул длинной пегой гривой, убирая волосы с покореженного и усеянного шрамами лица, и стал называть имена, причем его обычный глаз не отрывался от списка, в то время как магический вращался по сторонам, устремляясь на студента, когда он или она отзывались.
«Хорошо», — сказал он, когда последний заявил о своем присутствии. «Профессор Люпин написал мне о вашем классе. Похоже, вы достаточно основательно владели противодействием темным созданиям. Прошли Богартов, Красных Колпаков, Болотных Фонарников, Гриндилоу, Ползучих Водяных и Оборотней. Я правильно понял?»
Класс согласно зашумел.
«Но вы отстали, и очень отстали в отношении заклятий. Поэтому я здесь для того, чтобы подтянуть вас в области того, что сами волшебники могут причинить друг другу. У меня есть год, чтобы научить вас, как разбираться с темными».
«А вы не останетесь?» — вырвалось у Рона.
Магический глаз Грюма повернулся и уставился на Уизли. Тому стало здорово не по себе. Но почти в тот же момент Грюм улыбнулся. В первый раз за все время, что они его видели. От этого его изуродованное лицо исказилось еще больше, но, тем не менее, было приятно убедиться, что Грюм способен на что-то дружественное, например, на улыбку. Как бы то ни было, Рон испытал глубокое облегчение.
«Ты будешь сын Артура Уизли, да?» — сказал Грюм. «Твой отец пару дней назад выручил меня из очень плотного капкана. Да, я пробуду здесь ровно год, окажу любезность Дамблдору. 1 год и назад в мою тихую обитель».
Он засмеялся горьким смехом, с силой сомкнув свои шишковатые руки.
«Итак, прямо к делу. Заклятия. Они бывают разной силы и формы. Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас некоторым антизаклятиям и на этом остановиться. Я не должен показывать вам, каковы из себя запрещенные темные заклятия, пока вы не перейдете на шестой курс. Вас считают недостаточно взрослыми, чтобы до этого времени иметь дело с такими вещами. Но профессор Дамблдор придерживается более высокого мнения о вашей выдержке. Он считает, что вы справитесь. А я скажу так. Чем раньше вы будете знать противника, тем лучше. Как можно защитить себя от того, чего никогда в жизни не видел? Волшебник, который собирается применить к вам запрещенное заклятие, не станет делиться своими планами. Он не будет действовать открыто, на ваших глазах, вежливо и тактично. Вы должны быть готовы заранее. Вы должны быть бдительны и наблюдательны. Вы должны убрать это, мисс Браун, когда я говорю!»
Лаванда подпрыгнула и залилась краской. Она как раз показывала Парвати под партой свой законченный гороскоп. Несомненно, магический глаз Грюма обладал способностью видеть сквозь дерево точно так же, как он видел через затылок.
«Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются волшебным законодательством?»
Неуверенно поднялись несколько рук, в том числе Рона и Гермионы. Грюм кивнул Рону, хотя его магический глаз был по-прежнему устремлен на Лаванду. «Ну, — робко начал Рон, — отец говорил мне об одном. Оно называется Империус. Или как-то так?»
«О, да! — с чувством произнес Грюм. — Твой отец должен его знать. Заклинание «Империус» доставило министерству неприятностей в свое время».
Грюм с усилием поднялся на ноги, живую и деревянную, выдвинул ящик стола и достал стеклянную банку. Внутри бегали три здоровенных черных паука. Гарри почувствовал, как Рон отодвинулся подальше. Он ненавидел пауков. Грюм поймал одного и посадил себе на ладонь, так, чтобы всем было видно. Затем направил на него волшебную палочку и негромко сказал: «Империо!». Паук спрыгнул с ладони и завис на тонкой шелковой нити, раскачиваясь взад и вперед, словно на трапеции. Он напряженно вытянул ноги и сделал нечто вроде заднего сальто, затем перекусил нить и приземлился на стол, где принялся беспорядочно кувыркаться. Грюм шевельнул палочкой, и паук, встав на две задние ноги, вне всяких сомнений отбил чечетку. Все засмеялись. Все, кроме Грюма.
«Думаете, это смешно, да?» — прорычал он. «А понравится вам, если я то же самое проделаю с вами?»
Смех мгновенно умолк.
«Полная управляемость», —
тихо заметил Грюм, когда паук сжался в комок и стал перекатываться по столу.
«Я могу заставить его выскочить из окна, утопиться, запрыгнуть в горло кому-нибудь из вас!»
Рон невольно сглотнул.
«Были времена, когда множество колдуний и волшебников были управляемы при помощи заклятия Империус», — продолжал Грюм.
И Гарри понял, что он говорит о тех днях, когда Волан-де-Морт орудовал в полную силу.
«Вот была забота у министерства. Попробуй-ка разобраться, кто действует по принуждению, а кто по своей доброй воле. Заклятие Империус можно побороть. Я научу вас как. Но это требует настоящей твердости характера и далеко не всякому под силу. Если возможно, лучше под него не попадать».
«Постоянная бдительность!»
— рявкнул он, и все подскочили. Грюм подобрал кувыркающегося паука и водворил обратно в банку.
«Кто еще знает что-нибудь? Другие запрещенные заклятия?»
В воздух взвелась рука Гермионы и еще, к удивлению Гарри, Невилла. До сих пор он не стеснялся показывать свои знания лишь на травологии, его бесспорно любимом предмете. Невилл, похоже, и сам был потрясен своей смелостью.
«Да», — сказал Грюм,
и его магический глаз, провернувшись, уставился на Невилла.
«Есть такое
«Заклятие Круциатус», — произнес Невилл тихо, но отчетливо. Грюм чрезвычайно пристально смотрел на Невилла, на сей раз уже обоими глазами.
«Тебя зовут Долгопупс?» — спросил он, и его магический глаз вновь скользнул вниз, пробегая список в журнале.
Невилл боязливо кивнул, но Грюм воздержался от дальнейших расспросов. Повернувшись к классу, он вынул из банки следующего паука и посадил его на кафедру, где тот оцепенело замер, слишком напуганный, чтобы двигаться.
«Заклятие Круциатус», — заговорил Грюм. «Надо бы чуть побольше, чтобы вы уловили суть».
Он нацелил палочку на паука и скомандовал.
«Энгоргио!»
Паук вырос. Теперь он был больше тарантула. Рон, махнув рукой на геройство, отъехал на своем стуле как можно дальше от учительского стола. Грюм снова поднял палочку и шепнул.
«Круцио!»
В ту же секунду ноги паука прижались к туловищу. Он перевернулся на спину и начал ужасно дергаться, качаясь из стороны в сторону. От него, разумеется, не доносилось ни звука, но Гарри был уверен. Будь у паука голос, он визжал бы изо всех сил. Грюм не убирал палочки, и паук затрясся и задергался еще неистовее. «Прекратите!» — воскликнула Гермиона. Гарри оглянулся на нее. Она смотрела вовсе не на паука, а на Невилла. Руки у того были стиснуты на столе, костяшки пальцев побелели, а широко открытые глаза были полны ужаса. Грюм поднял палочку. Ноги паука расслабились, но он продолжал подергиваться.
«Редуцио!» — приказал Грюм, и паук уменьшился до нормальных размеров.
Грюм посадил его обратно в банку.
«Боль!» — сказал он тихо. «Вам не нужно тисков для пальцев или ножей, чтобы пытать кого-нибудь, если вы можете применить заклятие Круциатус. Оно тоже когда-то было очень популярно. Так, кто знает еще что-нибудь?»
Гарри огляделся. Судя по лицам, все были поглощены мыслями о том, что должно было случиться с последним пауком. Даже рука Гермионы слегка дрожала, когда она подняла ее в третий раз.
«Но...» — посмотрел на нее Грюм.
«Авада Кедавра», —
прошептала Гермиона. Несколько человек посмотрели на нее с тревогой, в том числе и Рон.
«Ага...»
Еще одна чуть заметная улыбка скривила неровный рот Грюма.
«Да, последнее и самое худшее. Авада Кедавра. Заклятие смерти».
Он опять запустил руку в банку и, словно догадываясь, что сейчас произойдет, третий паук отчаянно заметался по дну, пытаясь увернуться от скрюченных пальцев. Грюм его все-таки поймал и посадил на стол. Паук бросился на утек по деревянной крышке. Грюм поднял волшебную палочку, и Гарри ощутил внезапный трепет, как от дурного предчувствия.
«Авада Кедавра!»
— каркнул Грюм. Полыхнула вспышка слепящего зеленого света, раздался свистящий звук, будто что-то невидимое и громадное пронеслось по воздуху, и паук мгновенно опрокинулся на спину, без единого повреждения, но, безусловно, мертвый. Несколько девушек сдавленно вскрикнули. Рон отпрянул назад и едва не слетел со стула, когда паук рухнул в его сторону. Грюм смахнул мертвого паука на пол.
«Непорядочности, — спокойно сказал он, — нелюбезности и никакого противодействия невозможно отразить. За всю историю известен лишь один человек, сумевший выдержать это, и он сидит прямо передо мной».
Гарри почувствовал, что краснеет под взглядом обоих глаз Грюма. Он знал, что и все остальные сейчас тоже смотрят на него. Гарри уставился на пустую доску, словно завороженный, но на самом деле ничего вокруг не видел. Значит, вот так умерли его родители. Точно так же, как этот паук. Наверное, у них тоже не было ни раны, ни отметины. Суждено ли им было просто увидеть зеленую вспышку и услышать свист налетающей смерти, прежде чем жизнь покинула их тела? Гарри представлял себе смерть своих родителей снова и снова в течение 3 лет, с тех самых пор, как узнал, что они были убиты, с тех пор, как ему стало известно, что произошло в ту ночь, как хвост выдал Волан-де-Морту их укрытие, и темный лорд настиг их. Как Волан-де-Морт первым убил его отца. Как Джеймс Поттер пытался задержать его и кричал жене, чтобы она брала Гарри и бежала. А Волан-де-Морт шагнул к Лилии Поттер, приказывая ей отойти в сторону, чтобы он мог убить Гарри. Как она умоляла убить ее вместо ребенка, отказываясь оставить сына. И Волан-де-Морт убил и ее тоже, прежде чем направить волшебную палочку на Гарри. Гарри знал эти подробности, потому что слышал голоса родителей, когда в прошлом году сражался с дементорами, которые заставляли своей жертвы заново пережить самые страшные воспоминания и, обессилев, захлебнуться в собственном отчаянии. Грюм заговорил вновь, как казалось Гарри где-то вдалеке. С немалым усилием Гарри заставил себя вернуться к реальности и прислушаться к словам преподавателя.
«Авада Кедавра. Заклятие, требующее для выполнения серьезной магической мощи. Сейчас вы все можете достать свои волшебные палочки, направить на меня и произнести положенные слова. Однако сомневаюсь, чтобы меня от этого хотя бы насморк прохватил. Но ничего. Я здесь для того и есть, чтобы научить вас, как это делать. Возникает вопрос. Если все равно нет противодействующего заклятия, то зачем я вам это показываю? Затем, что вы должны знать. Вы должны ясно представлять себе, как выглядит самое худшее. Недопустимо, чтобы вы вдруг оказались в ситуации, где столкнетесь с этим нос к носу. «Будьте всегда начеку!» — взревел он, и весь класс опять подскочил. «Итак, эти три заклятия — Авада Кедавра, Империус и Круциатус — известны как преступные заклятия. Использование любого из них по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать пожизненный срок в Азкабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья. Запишите это».
Остаток урока они провели, записывая примечания к каждому из преступных заклятий. До самого удара колокола никто не проронил ни слова. Но как только Грюм отпустил их, и они вышли из класса, всех буквально прорвало. Большинство обсуждало заклятие со смесью ужаса и восторга. «Видел, как его трясло! А как он убил его! Прям вот так!» «Они так говорят об этом», — подумал Гарри, словно побывали в каком-то балагане. Сам-то он отнюдь не считал увиденное занятным представлением и, похоже, так же думала Гермиона. «Быстрее!» — озабоченно сказала она Гарри и Рону.
«Что, снова в окаянную библиотеку?» — спросил Рон.
«Нет», — резко ответила Гермиона, указывая на боковой коридор.
«Невилл!»
Невилл одиноко стоял посреди прохода, уставившись в каменную стену, тем же испуганным взглядом широко открытых глаз, какой был у него, когда Грюм демонстрировал заклятие Круциатус.
«Невилл!»
— мягко произнесла Гермиона. Невилл обернулся.
«А, привет!»
— сказал непривычно высоким голосом.
«Интересный урок, верно? Хотел бы я знать, что сегодня на ужин. Я умираю от голода, а вы?»
«Невилл, с тобой все в порядке?»
«О, да, все прекрасно»,
— пролепетал он все тем же неестественно высоким тоном.
«Очень интересный ужин. Я хочу сказать урок. А что нам дадут поесть?»
Рон встревоженно взглянул на Гарри.
«Невилл, что...»
Но тут сзади раздался стук, и, обернувшись, они увидели хромающего к ним профессора Грюма. Все четверо замолкли, с опаской посматривая на него. Но когда он заговорил, это было куда тише и спокойнее, чем тот рык, которые они только что слышали.
«Все в порядке, сынок», — обратился он к Невиллу. «Чему бы нам не зайти ко мне в кабинет? Пойдем-ка выпьем по чашке чая».
Похоже, перспектива чаепития с Грюмом напугала Невилла еще больше. Он замер, не говоря ни слова. Грюм навел свой магический глаз на Гарри.
«А ты, Гарри, как? Все в норме?»
«Да». Почти вызывающе ответил Гарри. Голубой глаз Грюма чуть заметно задрожал в глазнице, всматриваясь в Гарри. Помолчав, Грюм сказал:
«Вы должны это знать. Это жестоко, да, возможно. Но вы должны это знать. Никакого притворства. Да. Пойдем, Долгопупс. У меня есть несколько книг, которые тебя заинтересуют».
Невилл умоляюще посмотрел на Гарри, Рона и Гермиону, но они молчали, так что Невиллу ничего не оставалось, как дать себя увести. Изрытая шрамами рука Грюма уже лежала на его плече. «И как это прикажете понимать?» — осведомился Рон, глядя, как Невилл и Грюм скрываются за углом.
«Не знаю», — печально отозвалась Гермиона.
«Ай да урок! Как вам?» — сказал Рон Гарри и Гермионе по дороге в большой зал. «Фред и Джордж были правы, верно? Грюм свое дело знает, это точно. Когда он врубил Авада Кедавра, как этот паук загнулся, прикончил его прямо...» Но, взглянув на лицо Гарри, Рон смолк на полуслове и больше уже не заговаривал до большого зала. Там он заметил, что лучше бы заняться предсказаниями профессора Трелони сегодня же вечером, поскольку это дело явно отнимет не один час. Гермиона не принимала участия в их беседе. Она вновь яростно набросилась на еду, после чего опять умчалась в библиотеку. Гарри с Роном вернулись в Гриффиндорскую башню, и Гарри, который весь ужин не мог думать ни о чем другом, теперь уже сам завел речь о преступных заклятиях.
«Как по-твоему, не будет у Грюма и Дамблдора неприятностей с министерством, если там узнают, что мы занимаемся этими заклятиями?» — спросил Гарри, когда они подошли к полной даме.
«Вполне возможно», — кивнул Рон. «Но Дамблдор всегда все делал по-своему. Да и Грюм, я полагаю, годами не вылезал из неприятностей. Сначала стреляет, потом спрашивает. Вспомни его мусорные баки».
Рон назвал пароль, и полная дама отъехала, открыв проход. Они прошли в гостиную, где было так людно и шумно, что Гарри усомнился.
«А стоит ли нам браться за наше предсказание?»
«Стоит»,
— вздохнул Рон. Они поднялись в дармиторий взять книги и карты и застали там одного Невилла, читавшего, сидя на кровати. Он выглядел гораздо спокойнее, чем в конце урока, хотя далеко еще не пришел в себя. Глаза его покраснели.
— Ты как, ничего? — сказал Гарри.
«Да — Да-да,
— отозвался Невилл.
— Все хорошо, спасибо.
— Вот, смотрите, профессор Грюм дал почитать.
Он показал им книгу. «Магические средиземноморские водные растения и их свойства».
«Вероятно, профессор Стебль сказала профессору Грюму, что я хорошо разбираюсь в травологии», — заметил Невилл.
В его голосе прозвучала нотка гордости, какую Гарри редко доводилось слышать прежде.
«Он подумал, что мне это понравится».
«Рассказать Невиллу, что говорила профессор Стебль?» — подумал Гарри. «Это очень тактичный способ подбодрить Невилла. Тот мало от кого слышал, что он хоть в чем-то хорошо разбирается. Это было как раз то, что сделал бы профессор Люпин».
Рон и Гарри, захватив свои экземпляры «Как рассеять туман над будущим», спустились обратно в гостиную, отыскали свободный стол и принялись трудиться над прогнозами текущего месяца. Прошел час. Они продвинулись очень ненамного, хотя стол был уже завален кусками пергамента, исписанными формулами и символами, а в голове у Гарри стоял такой туман, словно ее наполнил ароматический дым из камина профессора Трелони.
«Понятия не имею, что все это значит!» —
пробурчал он, уставившись на длинный столбец вычислений.
«Знаешь», — меланхолично вымолвил Рон, волосы у него стояли дыбом, потому что в расстройстве чувств он постоянно запускал в них пальцы. «По-моему, пришло время вернуться к старому испытанному способу предсказаний».
«Что, просто выдумать?»
«Ну да!»
Рон смел со стола кучу головоломных схем и окунул перо в чернила.
«В следующий понедельник», —
начал он, записывая собственные слова,
«у меня, наверное, разовьется кашель вследствие неблагоприятного соединения Марса и Юпитера».
Он посмотрел на Гарри. «Ты же ее знаешь. Навороти побольше несчастий, и она это проглотит».
«Ладно»,
— согласился Гарри,
скомкав свои расчеты и забросив их в камин поверх голов болтающих первокурсников. «Пусть так. В понедельник мне будет угрожать опасность обжечься». «Да, так оно и есть», — проворчал Рон. «В понедельник нас снова ждет встреча с соплохвостами». «Хорошо. Во вторник я...» «Лишишься ценного имущества», — предложил Гарри, листая в поисках идей, как рассеять туман над будущим.
«Недурно», — пробормотал Рон, записывая.
«По причине... Меркурия. А почему бы тебе не получить удар в спину от того, кого ты считал другом?» «Ух ты, здорово!» Гарри тоже заскрипел пером. «Из-за того, что Венера находится, скажем, во втором доме. А в среду мне, я думаю, суждено потерпеть поражение в бою. А, черт, я как раз собирался нарваться на какую-то стычку. Ладно, я проиграю пари. Ну, правильно, ты держал пари, что я выиграю свою битву».
Они продолжали вовсю изобретать предсказания, которые становились все трагичнее и трагичнее. Еще час. Гостиная постепенно пустела по мере того, как студенты расходились спать. Живоглот, побродив вокруг них, вспрыгнул на соседнее кресло и уставился на Гарри неизъяснимым взглядом, каким, наверное, смотрела бы Гермиона, случись ей узнать, что они вытворяют со своим домашним заданием. Шаря по комнате глазами в поисках еще неиспользованных несчастий, Гарри увидел Фреда и Джорджа, сидевших у противоположной стены с перьями в руках над куском пергамента. Зрелище небывалое. Близнецы удалились в уголок и тихо трудятся в поте лица. Обычно они предпочитали быть в гуще событий, шумно привлекая к себе внимание. Было что-то таинственное в том, с каким вниманием они склонились над пергаментом. Это напомнило Гарри, как тогда в норе они тоже сидели вдвоем, записывая что-то. В тот вечер он подумал, что это был новый бланк заказов для их ужастиков-умников Уизли. Но сейчас, похоже, это было нечто иное. Будь так, они уж точно пригласили бы в компанию Ли Джордана поучаствовать в шутке. Не измышляют ли ребята какой-нибудь способ пробраться на турнир трех волшебников, подумалось ему. Как раз в этот момент Джордж, глядя на быстро писавшего Фреда, отрицательно покачал головой и что-то очень тихо проговорил. Однако в тишине пустой комнаты Гарри сумел расслышать слова:
«Нет, это звучит так, словно мы обвиняем его. Надо как-то поделикатнее».
Тут Джордж поднял голову и встретился глазами с Гарри. Тот улыбнулся и сейчас же вернулся к своим предсказаниям. Ему вовсе не хотелось, чтобы Джордж счел, что он подслушивает. Вскоре близнецы свернули пергамент, пожелали спокойной ночи и отправились спать. Минут через 10 после ухода Фреда и Джорджа портретный проем открылся, и в гостиную вошла Гермиона. В одной руке она несла свитки пергамента, в другой — коробку, в которой что-то гремело. Живоглот замурлыкал, выгнув спину.
«Привет!» — сказала она. «Я только что закончила».
«И я тоже!»
— торжествующе объявил Рон, отбрасывая перо. Гермиона села, сложив свои вещи на свободное кресло, и придвинула к себе готовые предсказания.
«Да, не скажешь, что тебя ждет легкий месяц, верно?» — заметила она с усмешкой, в то время как живоглот свернулся калачиком у нее на коленях.
«Что ж, по крайней мере, я предупрежден»,
— зевнул Рон.
«Ага, и собираешься дважды утонуть», — кивнула Гермиона.
«Ой, правда?»
— воскликнул Рон, спешно просматривая свой прогноз.
«Да, одно утопление лучше заменить. Пусть меня затопчет разъяренный гиппогриф».
«Думаете, незаметно, что вы все это просто выдумали?»
«Как ты можешь так говорить?» — картинно возмутился Рон. «Мы тут вкалывали, как дюжина домашних эльфов!»
У Гермионы поднялись брови.
«Это просто такое выражение», —
торопливо пояснил Рон. Гарри тоже отложил перо, успешно закончив на предсказании собственной смерти по той причине, что ему снесут голову.
«А что в этой коробке?» — поинтересовался он.
«Даже странно, что ты спросил», — отозвалась Гермиона, бросив на Рона ядовитый взгляд. Она открыла крышку и продемонстрировала им содержимое. Внутри находилось примерно полсотни значков. Все разного цвета,
но с одними и теми же буквами. Г, А, В, Н, Э.
Говне?
Гарри взял один значок и стал рассматривать.
Ты еще что такое? Никакое не говне,
нетерпеливо сказала Гермиона.
Это Г-А-В-Н-Э. Означает «Гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов».
«Никогда такой не слышал», — заявил Рон.
«Разумеется, не слышал».
Гермиона расправила плечи.
«Я только что ее основала».
«Да ты что?» Рон, похоже, ничуть не удивился. «И сколько же у вас членов?»
«Ну, если вы вступите, будет трое».
«И ты думаешь, мы захотим разгуливать повсюду со значками, на которых написано вот это слово?»
«Быть вам, ребята, в говне?»
«Г-А-В-Н-Э», — раздраженно поправила его Гермиона. «Я собиралась назвать это «Движение за прекращение возмутительного и жестокого обращения с дружественными магическими созданиями и борьбу за изменение их правового статуса». «Но это не подойдет. Мы так озаглавим наш манифест».
Она помахала перед ними свитком пергамента. Я все досконально изучила в библиотеке. Рабство эльфов уходит корнями в глубину веков. Не могу поверить, что никто не занялся этим до сих пор.
— Гермиона, открой пошире глаза! — громогласно обратился к ней Рон. — Им это нравится! Им нравится жить в рабстве!
— Наша ближайшая цель,
— заговорила Гермиона еще громче, будто не замечая Рона,
— обеспечить домашним эльфам достойный заработок и условия труда. В дальнейшей перспективе изменение закона о запрещении использования волшебных палочек и попытка добиться представительства эльфов в отделе по регулированию и контролю за магическими существами, поскольку они там вопиющим образом отсутствуют.
«И как же мы все это сделаем?» — спросил Гарри.
«Мы начнем с набора членов в наше общество», — радостно откликнулась Гермиона. «Думаю, по 2 сикля за вступление, чтобы купить значок, и на вырученные деньги мы сможем субсидировать нашу пропагандистскую кампанию. Ты будешь казначеем, Рон. Я тебе уже приготовила жестянку для сбора средств. А ты, Гарри, ты у нас секретарь. Поэтому уже сейчас мог бы записывать, что я говорю, чтобы составить протокол нашего первого собрания».
Наступила пауза. Гермиона смотрела на друзей, сияя как именинница. А Гарри сидел, не зная, то ли злиться на Гермиону, то ли веселиться над Роном от потрясения, временно утратившим дар речи. Тишину нарушил негромкий стук в окно. Гарри оглянулся и в лунном свете увидел снежно-белую сову, сидящую снаружи на каменном подоконнике.
«Букля!»
— закричал он, выскочил из кресла, точно его подбросило, и кинулся открывать окно. Букля пролетела через комнату и приземлилась на свиток с предсказаниями.
«Давно пора!»
— воскликнул Гарри, подбегая к ней.
«Она принесла ответ!»
Рон возбужденно указал на замызганный кусок пергамента, примотанный к лапе букли. Гарри поспешно отвязал его и сел читать. А букля, пристроившись у него на колени, потряхивала крыльями и добродушно ухала.
«Ну, что там?»
— прерывающимся от волнения голосом спросила Гермиона. Письмо было очень коротким и выглядело так, словно его нацарапали в торопях. Гарри прочел вслух. «Гарри, я немедленно вылетаю на север. Новость о твоем шраме — последняя в череде странных слухов, которые здесь до меня доходят. Если он заболит снова, иди прямо к Дамблдору. Тут говорят, что он вызвал из отставки грозного глаза. Это означает, что он читает знаки, даже если никто, кроме него, этого не делает. Я скоро буду. Мои наилучшие пожелания Рону и Гермионе. Гляди в оба, Гарри. Сириус». Гарри посмотрел на Рона и Гермиону, а те в ответ уставились на него.
«Он летит на север?» — прошептала Гермиона. «Он возвращается?»
«Что за знаки читает Дамблдор?» Рон в недоумении пожал плечами.
«Гарри, это о чем?»
Но Гарри лишь в ярости ударил себя кулаком по лбу. «Я не должен был ему говорить!»
«Ты это насчет чего?» — удивился Рон.
«Из-за моего письма он решил, что ему необходимо вернуться!» На сей раз Гарри хватил кулаком по столу так, что букля перелетела на спинку Ронова кресла, возмущенно ухая. «Он возвращается, потому что уверен, я в беде, а со мной ровным счетом ничего.
а для тебя я ничего не припас!»
— рявкнул он на ни в чем не повинную буклю, выжидательно щелкавшую клювом.
«Хочешь есть? Лети в совятню!»
Букля бросила на него до крайности оскорбленный взгляд и вылетела в открытое окно, на прощание дав ему крылом что-то вроде подзатыльника.
«Гарри!» — начала было Гермиона умиротворяющим тоном. «Я иду спать!» — отрезал Гарри. «Увидимся утром!»
Наверху в спальне он натянул пижаму и забрался в кровать. Но сна у него не было ни в одном глазу. Если Сириус вернется и его схватят, это будет его, Гарри, вина. Ну кто его тянул за язык? Разговорился из-за 2 секунд боли. Почему у него не достало ума держать свои домыслы при себе?
Гарри слышал, как через несколько минут в спальню поднялся Рон, но не сказал ему ни слова. Гарри долго лежал, глядя в темноту полога. В спальне царила полная тишина, и, немного отвлекшись от своих мыслей, Гарри обратил внимание, что не слышит привычного похрапывания Невилла. Значит, он не единственный, кому не спится в эту ночь.